Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Платона Лебедева. Премия имени Андрея Сахарова присуждена в этом году суданскому адвокату. США вводят дополнительные санкции в отношении Ирана. Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание Платона Лебедева под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года без решения суда. Выявлены также и другие процессуальные нарушения в ходе следствия, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Решение Страсбургского суда по жалобе Платона Лебедева принимала коллегия из 7 судей. Согласно их определению, Россия обязана заплатить бывшему совладельцу ЮКОСа 3000 евро в счет компенсации морального вреда и 7000 за судебные издержки. Эту жалобу Платон Лебедев и его адвокаты направили в Страсбург задолго до оглашения приговора Мещанского суда, который в мае 2005 года признал Лебедева и Ходорковского виновными в экономических преступлениях, мошенничества, неуплата налогов и злостном неисполнении решения суда, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
В этой жалобе ставился вопрос о законности содержания по страже без судебного решения. И кроме того, еще ставился один вопрос о недопуске в СИЗО к Платону Лебедеву адвоката, который представлял его интересы в Европейском суде.
Европейские судьи насчитали 5 нарушений 5 статьи Европейской конвенции по правам человека, право на свободу и безопасность, допущенных российскими властями в отношении Платона Лебедева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода. Москва.
Михаил Ходорковский не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после того, как администрация Читинского СИЗО объявила ему выговор за несколько дней до истечения половины срока назначенного 8-летнего наказания. Об этом на встрече с журналистами заявил адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт. Ходорковский был наказан за то, что, возвращаясь после тюремной прогулки, не убрал руки за спину. Адвокаты намерены обжаловать это решение администрации СИЗО. Премия имени Андрея Сахарова присуждена в этом году суданскому адвокату Салиху Махмуду Осману. Он постоянно представляет в суде интересы пострадавших в результате грубых нарушений прав человека в Судане. Учрежденная в 1988 году правозащитная премия Европейского парламента вручается ежегодно частным лицам и организациям за особый вклад в дело защиты прав человека. Среди номинантов этого года была и российская журналистка Анна Политковская, убитая год назад в Москве. В Чечне задержана гражданка Чехии, подозреваемая в мошенничестве. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
В четверг сотрудники миграционной службы России по Чеченской Республике совместно с работниками МВД задержали представителя так называемого чешского международного фонда «Детские сердца» Ханну Деметьерову. Гражданке Чехии предъявлено обвинение в нарушении закона Российской Федерации об иностранцах. Как сообщили Радио Свобода, миграционная служба России по Чечне, Деметьерова, не имея разрешения, незаконно приехала в Чечню. Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов начали проверку причастности Ханны Деметьеровой к мошенничеству и аферам. Для подобных подозрений, как говорят правоохранительные органы республики, есть серьезные основания. Деятельность группы международных мошенников, в которую входила Ханна Деметьерова, охватывала Северный Кавказ и заключалась в том, чтобы выбить у родителей больных детей деньги на лечение за границей, уверяют следователи. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
США вводят дополнительные санкции в отношении Ирана в ответ на поддержку Тегераном террористических организаций в Ираке и на Ближнем Востоке, торговлю ракетами и ядерные разработки. В совместном заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и министра финансов Генри Полсона говорится, что санкции распространяются на Министерство обороны Ирана, Корпус стражи Исламской революции, а также на целый ряд банков, компаний и частных лиц. Цель санкций – оказать политическое давление на Иран, чтобы заставить его отказаться от ядерных амбиций и поддержки повстанцев в Ираке. Президент Турции Абдулла Гюль выразил решимость положить конец угрозе, исходящей от курдских боевиков на севере Ирака. На пресс-конференции в Анкаре Гюль подчеркнул, что Турция не может более терпеть использование иракской территории террористами.
Несмотря на все наше уважение к территориальной целостности Ирака, Турция не намерена более терпеть использование иракской территории для подготовки террористических актов. Мы полны решимости положить конец этой угрозе.
заявил президент Турции. Анкара выражает готовность начать вторжение на север Ирака, если власти иракского Курдистана и силы коалиции во главе с США не положат конец вылазкам боевиков Курдской рабочей партии на турецкую территорию. Между Россией и НАТО сохраняется разногласие по ПРО и договору об обычных вооруженных силах в Европе, ДАВСЕ. Об этом сообщил после неформального заседания Совета России и НАТО генеральный секретарь Североатлантического союза. Он также выразил надежду, что Россия не выйдет из ДАВСЕ, ключевого соглашения по контролю за вооружениями.
Страны НАТО считали и считают договор об обычных вооруженных силах в Европе одним из краеугольных камней фундамента европейской безопасности. Поэтому союзники, и я в их числе, будут очень огорчены, если Россия в какой-то момент решит отложить или вообще отказаться от договора.
Сказал генеральный секретарь НАТО Яап Дохопсхефер. Президент США Джордж Буш призвал к объединению международных усилий во имя продвижения идеалов демократии на Кубе. Выступая в Госдепартаменте, Буш заявил.
Социалистический рай – это тропический гулаг. Стремление к справедливости, которое однажды вдохновило кубинский народ, теперь полностью подчинено власти. Как и все тоталитарные системы, кубинский режим скрывает многие ужасные вещи, пока неизвестные миру.
Гавана так отреагировала на слова американского президента.
Мы считаем эти слова безответственными, демонстрирующими разочарование, отчаяние и личную ненависть президента Буша по отношению к Кубе. Это фактически призыв применить силу против кубинской революции.
Заявил министр иностранных дел Кубы Фелипе Роки. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и депутат Государственной Думы России, фракции «Единая Россия», член Комитета по бюджету и налогам Андрей Буренин. Можно посылать свои смс-сообщения на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 961-33-33 и телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задавать свои вопросы нашим гостям. Давайте начнем наш разговор с соглашения, которое власти, ну и партия, считающаяся правящей, подает как свою большую победу. Часть торговых сетей и некоторые производители продовольствия договорились заморозить цены на некий такой набор социально значимых продуктов. Там яйца, там кефир 1%, хлеб и еще кое-что. Что, собственно, может дать подобное решение? Что будет происходить на рынке продовольствия, где цены возросли за последнее время достаточно значительно, по некоторым позициям от 30, а то и до 50%. Давайте, Михаил Делягин, начнем с вас.
Ну, нужно прежде всего оценить, чем был вызван скачок цен на продовольствие. Во-первых, это засуха в России. Правда, для меня остается загадкой, как так может быть. У нас в России засуха. Сгорело очень много посевов на юге, а по статистике у нас все прекрасно и вообще рекордные урожаи. Не очень понятно, откуда эти рекордные урожаи, с какого неба свалились. Может быть, это чисто статистический эффект, подобный тому, который делались в советское время, когда один и тот же состав зерна многократно перепродавался между различными хозяйствами и записывался в собранное зерно каждым из них по отдельности. Вторая причина роста цен – это наша исключительная зависимость от внешнего рынка. Сельское хозяйство таки замочили в сортире. По сравнению с 90-ми годами, несмотря на развитие большого количества агрофирм и действительно успешных, эффективных бизнесов, состояние дела в животноводстве ухудшилось, несмотря на отдельные примеры обратные. Ситуация в ходе переговоров с ВТО была усугублена, скажем, российский рынок мяса птицы был отдан в управление вообще американцам.
Я думал господину Гордееву из Минсельхоза, который квоты ввел.
Ну, квоты ввели, а потом эти квоты расширили очень сильно. И реальное управление нашим рынком отдано американским экспортерам. Они, слава богу, пока ведут себя относительно прилично, никаких гарантий здесь нет. И в этих условиях резкое удорожание продовольствия на мировых рынках, естественно, по нам ударило. Просто потому, что мы слишком много ввозим. Мы ввозим половину мяса свинины, а в Китае ликвидировали более трети поголовья свиней из-за эпидемии. Мы ввозим чуть-чуть меньше, чем три четверти говядины. Мы даже молоко импортируем в очень больших количествах. По нам это все ударило, потому что не удосужились вопросами развития сельского хозяйства. Потому что те самые чиновники из Минсельхоза, которые очень правильную позицию занимали в отношении ВТО, когда им ВТО спрашивали, ну хорошо, ребят, вы собираетесь тратить деньги на поддержку села, а на что конкретно вы собираетесь эти деньги тратить? Эти же самые чиновники впадали в ступор и искренне не понимали, как можно тратить деньги на что-то конкретное. Они не могли объяснить свою позицию.
Я подозреваю, что они на конкретное это как раз могут.
Ну, а на то конкретное, которое нельзя сказать вслух. Ну и, наконец, самое главное, последнее, это монополизм. Монополизм даже не столько в сфере производства, сколько в сфере оптовой и в сфере розничной торговли. Очень жесткий монополизм, искусственный, с которым государство бессильно бороться, потому что просто, по-видимому, большая доля завышения цен этими монополиями идет в виде взяток. И бороться с этим монополизмом то же самое, что бороться с коррупцией, то есть бороться с собственным карманом. Очень тяжело, очень неудобно и политически очень опасно. Что делает административное ограничение цен? Я надеюсь, что в предвыборный сезон правящим структурам удастся сохранить ситуацию, когда каждый директор магазина головой отвечает за то, чтобы соответствующие товары были на прилавке. Технологически это нормально, ничего сложного в этом нет. Первое. Директора магазинов будут делать перекрестные субсидирования. То есть они будут завышать цены на другие товары с тем, чтобы от завышенных цен компенсировать потери от фиксируемых цен. Это первое. Но второе и самое главное, что, ну, конечно, и не везде будут зафиксированы, но самое главное, что это будет зафиксировано на какое-то конечное время. Даже если это будет зафиксировано не до 1 января, а до времени выборов, там до 1 апреля, люди будут, нормальные бизнесмены будут считать недополученную прибыль, и они заложат эту прибыль в стоимость. Тем более, что в следующем году у нас будет ускорение инфляции из-за повышения цен на газ.
Ну же, Андрей Буренин, фракция «Единая Россия», Государственная Дума. Пожалуйста, ваш комментарий в связи с ценовой ситуацией и попытками власти как-то ее заморозить, собственно. Что, собственно, и делается?
Ну, на самом деле, если оценивать документ, то есть данное соглашение о замораживании цен, как политически, политологически, можно его долго обсуждать. Ну, наверное, это единственное направление какого-то обсуждения, поскольку к экономике данный документ не имеет абсолютно никакого отношения. Это ясно. Михаил только что перечислил ряд причин объективных и внешних, и внутренних, которые привели к такому состоянию. Они реально существуют, этот список можно дополнять. Можно говорить о засухе в Австралии, можно говорить о зерне, которое уходит на топливо,
на биотопливо.
Да, это тоже на самом деле достаточно серьезный фактор. Можно говорить о ЕС, который отменил субсидии. Да. Вопрос только в том, что для наших чиновников от того же Минсельхоза все это оказалось внезапным, все это оказалось непонятным, непрогнозируемым и так далее. И одна из основных проблем, которая, безусловно, в этом плане существует, с моей точки зрения, это то, что многие финансово-экономические решения, в том числе, принимаются вырванными из контекста, так как будто наша экономика существует как некая вещь в себе, оторванная полностью от глобальных процессов, и достаточно предсказать, какой у нас будет урожай, чтобы понять, как поведут себя цены. Но на самом деле мы, оказалось, не умеем даже и урожай предсказывать, поскольку 4-5 месяцев назад мы слышали, что у нас урожай будет недоурожай, в связи с этим понятна реакция оптовых закупщиков и так далее, и так далее, и так далее. В этой связи действительно набор факторов, есть факторы объективные и внешние, есть факторы, в большей части связанные с несистемной работой исполнительной властью, причем не сегодняшнего даже дня, внутренние, назовем это так, но для того, чтобы переломить данный тренд, если такое вообще возможно, я считаю, что нет, для этого нужна системная работа, достаточно долгая, она не даст результат завтра, безусловно, и тренд будет на повышение, если не до выборов, то после них точно продолжаться, это все абсолютно очевидно и понятно. И понятно, что документ, который мы начали обсуждать, документ абсолютно политический. И в теорию заговоров в экономической системе наших сельхозников мы, безусловно, с вами не верим и понимаем, что это не так. В этой связи обсуждать его как экономическую сущность, некоторой абсолютно нет никаких оснований. Хочется только верить, что помимо снятия некого политического эффекта в предвыборной ситуации, все-таки новое правительство займется и системными мерами, которые пусть не сегодня, но в среднесрочной перспективе дадут некий эффект. Безусловно, основные из этих мер носят антимонополистический характер, это тоже очевидно.
Спасибо, мы продолжим наш разговор после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Могут ли 4 года, прошедшие со дня ареста Михаила Ходорковского, служить основанием его условно-досрочного освобождения? Тему обсуждаем с Юрием Шмидтом, адвокатом Михаила Ходорковского, и Еленой Липцер, адвокатом Платона Лебедева.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор с доктором экономических наук Михаилом Делягиным и депутатом Государственной Думы России Андреем Бурининым, фракция «Единая Россия». Ну а что, вот господин Кудрин сказал, что это решение, собственно, замораживание, ошибка. И, кстати говоря, сказал о том, что лучше было бы там ограничить займы государственных компаний на внешнем рынке, как-то их отрегулировать. Уж не знаю, входит это в его компетенцию или нет, но, может быть, действительно правильное решение. Вообще, я хочу к господину Буринину обратиться, я не очень понимаю вашу роль, понимаете? Вы входите в правящую партию, даже вы, например, лично член Генерального совета. Министр сельского хозяйства... Господин Гордеев тоже член этого совета партии. Но вызовите его на партком, пропесочите, как это при КПСС было единственной правящей партии, а ваша почти единственная, и значит, поставьте вопросы о профессиональном соответствии. Он же почти 10 лет министр сельского хозяйства. А что вы так без, так сказать, как-то без должной ответственности относитесь?
Ну, вы знаете, свою роль в этом процессе я вижу в доведении моего экспертного мнения как финансиста, как экономиста для людей, принимающих решения в партии. В этой связи и той же управляющих структурах партии далеко не всегда, особенно в части финансово-экономического блока, мнение совпадает с исполнительной властью. Мое конкретное мнение в данном случае не совпадает с тем, что делает правительство, и более того, я его выражаю точно так же в обсуждениях, которые носят внутрипартийную основу.
Я хочу обратиться к Михаилу Делягину. Михаил, ну вот, понимаете, получается такая ситуация. Единая Россия довольно долго критиковала министра Зурабова, и этого хватило примерно на год до падения предыдущего правительства. Теперь что, она будет критиковать министра Гордеева также изнутри до президентских выборов и переносить на него ответственность за то, что происходит с ростом цен, как вы думаете?
Вы знаете, это техническая задача. Гордеев при большом количестве претензий к нему, он не сотворил никаких, скажем так, публичных деяний, подобных тому, что сотворили там Греф или Зурабов тот же самый. И я допускаю, что, скажем, больше претензий может быть даже Кудрину, просто по другим вопросам, просто в силу его большей публичности, большей известности. Что касается Гордеева в этой роли, да, конечно, не досмотрел. Зерновые интервенции товарные не использовал, ситуацию со спекулянтами не использовал, возможность введения пошлин на экспорт он упустил. В результате у нас экспорт зерна вырос вдвое в этом году, и я думаю, что по итогам года вырастет больше, чем вдвое. Но не нужно предъявлять к Минсельхозу слишком больших требований. Дорогие коллеги, у нас есть разваленные ведомства. У нас есть ведомство малопрофессиональное, Минсельхоз одно из них.
Кто отвечает за все? Президент Российской Федерации?
За эту сферу непосредственно отвечают три ведомства. Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба, которая своих ресурсов почти не имеет, и Минэкономразвитие, которое должно наблюдать за рынками помимо Минсельхоза, помимо всех остальных. Греф убрали, пришел новый министр, пришла вернее. Вроде бы претензии никакие предъявляться не могут, потому что там оргпериод сейчас будет довольно долгий, довольно болезненный. Но я думаю, что Единая Россия найдет, как себя отрекламировать. Это вопрос, в конце концов, технический, и не к экономистам, а к политологам. Но я скажу, что хотя с чисто такой теоретической точки зрения замораживание цен – меры бессмысленные, с долгосрочной точки зрения.
В политическом плане?
Это не только в политическом, в чисто управленческом. Ну, политически понятно, пиар и все остальное. Но это еще и выигрыш времени. Если мы действительно хотим разработать антимонопольную политику, ну, так, по-честному, ей же не занимался никто. Значит, ей нужно, даже если имеются готовые решения, их нужно перевести на язык постановлений правительства, эти постановления надо согласовать, принять, довести до исполнителей. Это работа по-плохому месяца на три, по-хорошему месяца на полтора. Вот. Это время нужно выиграть. Да? Понятно, что здесь играют выборы и все остальное. Но это маленький, локальный, частичный, не на всех рынках, на отдельных, выигрыш времени. А что касается того, что главный фактор все-таки злоупотребление монопольным положением, классический пример – это куриные яйца. Вот куриные яйца, ни глобальных повышений цен на них не повлияло, ничего. Это в чистом виде реакция монополистов на сообщение о том, что бюджетникам повысят зарплаты там в отдаленном будущем. Они сразу отреагировали.
А как с снижением пошлин все-таки, скажем, снизили, повышение, не отменили? Нет, я имею в виду наоборот, на ввоз молочных продуктов.
Ну, так нужно.
Какой будет эффект? Нужно, и будет ли эффект?
Нужно еще контракты заключить, это первое. Это же не мгновенный процесс. А товар-то вроде не биржевой. И второе, что мне кажется очень важно, заключат контракты, хорошо. Это молоко, молочные продукты куда попадут? В ту же самую высокомонополизированную систему торговли, которая не берет дешевого молока внутри России. Дешевое молоко из-за бугра оно возьмет, оно превратит его в дорогое молоко. Так что ждать снижения цены не стоит, оно при нынешних правилах игры невозможно институционально, потому что система монополизована. Можно ждать замедления или временного прекращения роста цен. Да, это возможно. Но, понимаете, у нас еще один факт. У нас с 1 января начинается ускоренный рост цен на газ, который потащит за собой все. Вот эта вещь действительно очень опасная. И я боюсь, что вот этот рост цен, он во многом обесценит любые усилия и антимонопольного ведомства, если они будут, и Кудрина, если они будут, и всех остальных. А что касается того, что Кудрин сказал про государственные компании, это святая правда, пусть и из уст министра финансов, но святая правда. Нужно ограничивать внешние займы государственных корпораций. Достали уже, в конце концов.
Кстати, надо ограничивать.
Безусловно, безусловно. Я бы прежде всего хотел поддержать коллегу в плане оценки деятельности министерства того же сельского хозяйства. Ведь вопрос-то достаточно комплексный, вопрос многогранный. И выдирать одно министерство, тем более в плане финансово-экономических возможностей, играющих далеко не определяющую роль, понятно, что и Минфин, и мэр даже были во многом и остаются более весомыми игроками в этих правительственных играх. И здесь министерство, безусловно, не досмотрело в каких-то вещах, но оно далеко не ведущий игрок, а система не сработала комплексно. Это, кстати, один из основных вопросов взаимодействия разных ведомств в правительстве, потому что старые отраслевые направленность министерства, они, безусловно, не срабатывают, между ними координации не могут даже первые вице-премьеры отладить. Это мы на многих примерах можем посмотреть. И интересна роль, безусловно, Федеральной антимонопольной службы. Все-таки Федеральная антимонопольная служба получила в свои руки в виде нового законодательства очень сильные инструменты. И наказывать она может весьма серьезно. Безусловно, у него не было времени, у антимонопольной службы, чтобы довести этот инструментарий до уровня регионов и что-то там сделать. Но на тех узких направлениях федерального уровня, когда носом уже тычат, Федеральная антимонопольная служба на ряде уже примеров доказала свою состоятельность. В этой связи интересно проанализировать то же соглашение, в котором антимонопольная служба, судя по СМИ, принимала участие.
Но она санкционировала, насколько
я
понимаю.
Если это сговор, о чем многие говорят, тогда что должна была сделать монопольная служба? Раскрыть этот сговор, наказать административно, в том числе проценты от выручки, изъятия, все прибыли, как написано в законе, понизить цены до уровня обоснованного и так далее. Если антимонопольная служба участвует в этом процессе и говорит, это нормальное соглашение, давайте зафиксируем цены на том уровне, до которого они уже доросли, она лишь говорит о том, что наценка конечного уровня товаропроводящей сети, то есть тех же ритейлеров, она абсолютно обоснована, абсолютно нормальная, и с точки зрения действующего законодательства предъявлять никаких претензий к ней нельзя. Безусловно, проблема не там, а не на более низком уровне.
Ну, вы знаете, мне кажется, что есть еще какой момент. Все-таки такое соглашение, оно же охватывает очень незначительную часть
рынка. Безусловно, и это тоже момент.
То есть это вряд ли повлияет на, поскольку огромное количество продовольствия, особенно как раз этого социально значимого, продается отнюдь не в торговых сетях, а в ларьках и на рынках. Поэтому тут там, пиар-эффект больше, конечно, нет, чем реально.
Там много вопросов. Если мы коснемся монопольной деятельности, то мы коснемся вопроса коррупции, в конце концов. На самом низовом уровне, начиная с хранилищ там зерна и кончая переработчиками, прочим, местное самоуправление будет затронуто. И если мы говорим, что у правительства нету никаких законно предусмотренных инструментов для того, чтобы это соглашение контролировать, это соглашение заставить выполнять, значит, это правительство говорит, по сути дела, заключившему это соглашение бизнес, что эти меры контроля будут вне рамок правового поля. То есть мы начинаем бороться с коррупционными методами, по сути дела, вторгаясь опять в сферу абсолютно неурегулированного законодательства, открывая новые возможности лишь для злоупотреблений.
Ну, давайте мы вопрос слушателя примем пока до новостей, пожалуйста. Александр из Москвы.
Алло, здравствуйте. У меня два вопроса. Вот сейчас говорили по поводу повышения газа. Вот интересно, когда заходит речь о повышении газа всяким странам, полувраждебным нам, которые мечтают затиснуться в НАТО и стать нашими врагами, как Прибалтика или Украина, то им выдумывают всякие поблажки, какие-то Укргазэнерго и так далее. А вот почему, когда нашему народу повышают газ, никто не выдумывает никакого Газэнерго, чтобы держать эту цену? Это первое. И второе. Вот наши крестьяне, работают не разгибаясь и несмотря ни на что, получают за свою продукцию гроши. А всякие морды с золотыми зубами, по большей части кавказского происхождения,
попрошу не разжигать.
Хорошо, приезжают, скупают опять-таки за гроши, потом перепродают народу втридорога. Так почему наше государство не может само скупать у крестьян по твердой достойной цене, а потом, ну, может быть, чуть ниже, чуть выше, чтобы вернуть свои расходы на хранение и содержание, продавать это торговцам, четко оговорив наивысший процент накрутки, какой может быть.
Ну, в общем, будем строить социализм. Александр, а вы поездите, поторгуйте, попробуйте, вложите. Я посмотрю, как у вас получится. Какие у вас зубы будут?
Можно отвечать?
Можно. Михаил, пожалуйста.
Значит, первое. Российский народ сталкивается с повышением цен на газ очень большим, потому что он, грубо говоря, не может вступить в НАТО. Вот Украина имеет инструменты давления на российскую бюрократию. Белоруссия имеет инструменты давления на российскую бюрократию. Российский народ даже в ситуации избирательной кампании таких инструментов давления лишен полностью.
Как? А как же взять и не проголосовать за Единую Россию и господина Буренина, и все замечательно, ну, изменится, знаете, политика. Вот КПРФ победит, скажем,
персонально
вдруг.
За господина Буренина даже я проголосовал, честно говоря. Хотя мне для этого пришлось забрать большой открепительный талон и ехать в соседний регион. Но проблема в том, что вот у нас были выборы, на которых определялось, итог которых определялся теми, кто голосует. Вот есть сильное ощущение, что итог этих выборов будет определяться теми, кто считает, прости господи. Значит, второе, что касается
перекупщиков.
Ну, есть организованные преступные группировки, они есть этнические, они есть неэтнические, хотя этнические, безусловно, заметны и воспринимаются значительно более болезненно, чем все остальные. Но здесь очень простая вещь. Если государство само будет делать то, о чем вы говорите, то, простите, пожалуйста, а кто будет платить взятки этому государству из чему? Из чего? Почему у нас этнические преступные группировки и обычные? Потому что они безнаказанно платят огромные взятки всем. Когда вы переплачиваете на рынке, переплачиваете в магазине, переплачиваете в ларьке, вы переплачиваете не только вот этой вот самой морде с золотыми зубами, отнюдь нет. Считайте, что 2/3 вы платите в карманы наших коррупционеров, которые отнюдь не кавказской национальности в массе своей, и которые очень любят поговорить, в том числе и про засилье приезжих на рынках, и даже принять определенные антигрузинские меры.
Да? Вот эти законы, господин Буренин, они повлияли, кстати, на рост цен, когда вы иностранцев не допускаете на рынке торговать?
Знаете, по статистике нет. По статистике Госкомстата.
Первый раз за много лет, Михаил, не было падения цен на овощи и другие продукты,
да,
в августе. Это факт.
Это да. Но падение
цен за ту торговку с правильным паспортом.
Падение цен на плодово-овощную продукцию было в сентябре.
Ну что ж, я позволю себе прерваться. Я думаю, что наш гость, господин Буренин, пока подумает во время новостей, продолжит этот разговор. А мы подождем, у нас новости через 2 минуты, а я объявлю, что 25 октября в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Что будет, когда цены на продукты отпустят? Международный опыт размораживания. Видите, цена тема вечная. Октябрьская революция, учредительное собрание, американский бард Леонард Коэн и его «Песни зрелости». Программа «Время и мир» в эфире в 10 вечера с повтором в 2 часа ночи, 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание Платона Лебедева под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года без решения суда. Россия намерена обжаловать это решение Страсбургского суда. Михаил Ходорковский не может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после выговора, который ему объявила администрация Читинского СИЗО. Об этом на встрече с журналистами заявил адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт. В Екатеринбурге во время проведения акции в поддержку Михаила Ходорковского задержаны активисты «Молодежного яблока». В Чечне задержана сотрудница гуманитарной организации, гражданка Чехии, подозреваемая в мошенничестве. В Самаре при взрыве газа в жилом доме пострадали 4 человека. Состояние одного из них, получившего сильнейшие ожоги, крайне тяжелое. США вводят дополнительные санкции в отношении Ирана в ответ на поддержку Тегераном террористических организаций в Ираке на Ближнем Востоке, торговлю ракетами и ядерные разработки. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и министра финансов Генри Поулсона. В голландском Нордвейке завершилось неформальное заседание Совета Россия-НАТО. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, генеральный секретарь НАТО Япда Хопсхефер сказал, что между Россией и НАТО сохраняется разногласие по ПРО и договору об обычных вооруженных силах в Европе. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным официальным визитом в Португалию. Президент Турции Абдулла Гюль выразил решимость положить конец угрозе, исходящей от курдских боевиков, базирующихся на севере Ирака. Премия имени Сахарова присуждена в этом году суданскому адвокату Салиху Махмуду Осману. Он постоянно представляет в суде интересы пострадавших в результате грубых нарушений прав человека в Судане. В Пакистане по меньшей мере 18 человек погибли при взрыве на пути следования военной автоколонны.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия», член комитета по бюджету Андрей Буренин. Мы продолжаем разговор о росте цен, и я хотел бы, чтобы Андрей Буренин продолжил эту тему, вот, которую поднимал наш слушатель, а все-таки перекупщики и так далее. Вот они. Кстати, по опросам люди все время валят все на тех самых... перекупщиков, да, которые являются на самом деле, на мой взгляд, тем самым товаропроизводящим элементом, благодаря которым, собственно, они получают товары.
Ну, вопросов ко мне уже накопилось, да, было время подумать, поэтому первый вопрос все-таки был у нас о газе, а не о перекупщиках, да, вопрос достаточно важный, если мы не будем вторгаться в высокие сферы геополитики, геоэкономики, почему у нас государство так себя позиционирует в плане цен и контрактов с зарубежными потребителями, да, то проблема действительно есть одна очень большая, это проблема государственных монополий. Вопросы подконтрольности этих государственных монополий. Стоит сразу отметить, что Государственная Дума, к большому сожалению, не имеет никакого отношения, системно имею в виду, к большому сожалению, ни к утверждению бюджетов монополий, ни соответствия к ценам на газ, ни к чему-то. Это крайне плохо. Поскольку в той конструкции, которая сегодня построена в плане государственных финансов, у нас есть, по сути дела, два государственных бюджета. Один это тот, который мы ежегодно видим, проходит через Госдуму и все-таки имеет некую прозрачность. Второй, не меньше по размерам, это бюджет государственных компаний, окологосударственных, квазигосударственных и так далее, и так далее.
Их все больше и больше?
Да, в принципе, те же ведь НДПИ на газ и экспортную пошлину можем прекрасно проводить через бюджет и распределять в соответствии с бюджетным кодексом. А можем оставить у государственной компании, которая соответствует распорядиться ее в соответствии с логикой в плане корпоративного контроля, и, думаю, общество к этому имеет мало отношения. Я считаю, что это большая системная проблема, и уже сейчас мы видим неподконтрольный рост затрат во многих направлениях, и то, как на них реагируют реагирует то же самое сельское хозяйство через повышение цен на горючку, через повышение цен на газ. Это вполне очевидно, это огромная системная проблема, с которой нужно решать. Это вопрос в настоящий момент носит не столько экономический, сколько политический характер, я имею в виду контроль над этим процессом. Что касается второго направления крестьян и перекупщиков, то здесь мы уже говорили с вами об антимонопольном комитете, Федеральная антимонопольная служба у нас, которая начала свою деятельность на федеральном уровне, действительно начала в каких-то аспектах достаточно успешно, хотя бы в плане принятого законодательства. Но абсолютно, на мой взгляд, не видна в плане системной работы до настоящего времени в регионах, где и нужно со всей товаропроводящей цепочкой работать. Система не инерционна, это потребуется не год и не два, и первые шаги, по-моему, Артемием сделаны достаточно хорошие и достаточно обоснованные. А в плане того, что часть перекупщиков нужно убирать излишнюю рентабельность, нужно убирать коррупционный элемент, то для этого, в принципе, уже есть инструментарий. Этот инструментарий называется потребкооперация. Хотим или нет, но лучше, чем этот инструмент, когда речь идет о малых товаропроизводителях, никто абсолютно не изобрел и в других странах. То, что у нас система разрушена, до сих пор не восстановлена, надо этим заниматься, безусловно. Вопрос региональной власти, но насколько это надо самой власти, которая во многих случаях заинтересована в этих перекупщиках, и это их второе лицо этой власти на местах, того же местного самоуправления, это тоже интересный достаточно момент, можно его подискутировать вглубь.
Ну вот я, кстати говоря, по регионам-то и собирался немножко поговорить, поскольку тут было большое такое заседание, совещание, где Владимира Путина, руководителя муниципалитетов, сравнили с Александром II и просили возглавить реформы, там чуть ли не земство воссоздать, хотя потому что он сделал с муниципальной властью, он скорее Александр III, но тем не менее было дано некое обещание, что дать немножко денег, побольше средств регионов, как выразился президент, муниципалитетам. Ну, насколько это возможно в нынешней ситуации? Давайте, Михаил Делягин.
Ну, вы знаете, конечно, эх, хорошо бы, и очень бы хотелось, чтобы так было. Но этих обязательств столько было дано за последние 17 лет, и столько было красивых слов произнесено, рассчитано, сколько нужно денег муниципалитетам, что я просто боюсь верить в хорошее. Это первое.
То есть это предвыборный жест, вы хотите сказать?
Нет, ну, предвыборный жест, даже если он чисто предвыборный жест, даже если никто не собирается его исполнять, это уже хорошо, потому что он вбивает в голову людей, что такое хорошо, что такое правильно. Да? И если не эти выборы, то когда-нибудь потом это правильно будет реализовано. А так у людей могло ведь и не быть вообще представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. А вторая проблема – это состояние самих муниципалитетов. У нас же во многих местах прошла муниципальная реформа имени товарища Козака, которая там, где она проводилась с большим волевым усилием, прошла ничего себе. А так у нас есть и споры по разграничению разных муниципальных образований, вплоть до драк на меже, есть. И второе, у нас есть большие проблемы, собственно говоря, с кадровым составом этих муниципальных образований, когда они искусственно раздроблены. Что такое они искусственно раздроблены? Это значит, что нужно найти бухгалтера, нужно найти юриста для поселения, и нужно найти еще председателя, как минимум троих.
Что и съест весь бюджет.
А то, что съест весь бюджет, это ладно. А их же можно найти сумасшедших, абсолютно. Профессионалов-то на всех не хватит. Вот вы знаете, вот мы в нашем ТСЖ искали председателя. Мы искали года полтора. Я не буду в эфире рассказывать, чем эти поиски обернулись, через какой ад мы прошли. Мы нашли, в конце концов, из себя председателя. Но мы попали в разного рода неприятные ситуации, сложные.
Это отдельная тема.
Это отдельная тема. Просто, понимаете, не подготовлено столько квалифицированных бухгалтеров и столько квалифицированных юристов, и взять их неоткуда. То есть даже если с деньгами все будет в порядке, и даже если бюджет будет съеден административными расходами не весь, возникнет еще вопрос в людях, в подготовленных кадрах, которых все еще нету. И это большая проблема.
Да, Андрей Буренин, пожалуйста, ваш комментарий.
Вы знаете, тема очень близка для меня, когда я был министром финансов субъекта Российской Федерации.
Иркутская область.
Иркутская область, да. Я занимался в том числе в рамках прежней системы местного самоуправления внедрением систем казначейства, и когда у нас было 37 муниципальных образований, я действительно в половине из них не мог ни за какие деньги, например, найти компьютерщика, юриста, бухгалтера. Это одна часть проблемы. Есть часть проблемы, а готово ли общество к самоуправлению. Это вот ТСЖ прекрасный пример, а точно с тем же самым. Пока мы собственный подъезд не можем убрать, Какой вопрос о нормотворчестве, о прочих вещах? В конце концов, да и местных депутатов в многих муниципальных образованиях с высшим образованием количество такого не найти, например, у нас в Сибири. Но это вопросы технические, возможно, нерешаемые. Я же считаю, что у реформы той, которая прошла, есть один серьезнейший системный недостаток, который ставит крест на любых ее перспективах. И какие бы деньги сейчас туда не вбрасывать, никакого результата это не приведет, потому что реформа началась не с того конца. Если мы посмотрим на опыт такого рода систем формирования, эволюционирования местного самоуправления, например, в странах Северной Европы, Центральной Европы, на которые мы во многом ориентировались в этой системе, то мы увидим, что там все строилось во времени, каким образом? Формировалась какая-то точка доходов на местности, народ вокруг нее кучковался, зарабатывал деньги, потом начиналось местное самоуправление. То есть первое важное – это самодостаточность доходов. Когда мы сейчас накинули всю сетку административного деления, да, в том числе местного самоуправления, на поселения, которые соответствовали совсем другой экономической структуре, и сейчас видим, что вот в Иркутской области в той же самой, из 37 муниципальных образований, где-то 33 не зарабатывали денег достаточно для своего содержания. Некоторые даже на административный аппарат. Сейчас там 400 муниципальных образований. 10 зарабатывают денег на себя, остальные не могут их заработать объективно. Тем более в Сибири это строился какой-нибудь гидролизозавод, вокруг 10 сел, которые обслуживали рабочих, и так далее, и так далее. Да, у поселения, где есть гидролизный завод, будет достаточно доходов. У остальных будет ноль.
Спирт делают.
При этом обратите внимание на следующую систему. Даже если сейчас, как делегаты вот этого съезда говорили, давайте отдадим часть налога на прибыль. Ну и что? Город Иркутск, город Братск будут зарабатывать все немножко больше. Все остальные 400 будут зарабатывать ровно столько же, будут сидеть на бабах. Вопрос в том, что объективно здесь экономический детерминизм, по сути дела. Нужно отталкиваться от экономических реалий, а не от того, кто где сейчас поселяется. Поскольку речь идет о системе стимулов. Когда люди получают деньги в виде дотаций, субсидий, субвенций, у них стимул не работать. Поскольку все равно дополнят, все равно деньги пришлют. Если ты на своей доходной базе, у тебя есть стимул расширять ее, потому что эти деньги останутся у тебя. Мы заложили абсолютно неверную систему стимулов, отталкиваясь исключительно от поселенческого принципа, от пешей доступности в течение одних суток до центра, где сидит администрация, у которой кукиша, нету денег. Поэтому нам нужно принципиально пересматривать подход к реформе в части деления на поселение, ориентируясь именно на доходную базу, а не на то, как это сложилось исторически совсем в другой экономической системе. Иначе систему стимулов, о которой, в принципе, местное самоуправление и речь идет, да, которая заложит самогенерацию вот этого мотивов к развитию, она попросту отсутствует в связи с отсутствием доходной базы.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Михаилом Делягиным и Андреем Бурининым и с нашими слушателями. Телефон 8 800 222 12, звонок из Москвы. Сейчас нас вернут к ценам. Олег, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я не валю ничего на перекупщиков, потому что регулярно наблюдаю, как стервятники в форме и без набрасываются на крестьян, торгующих на соседней улице. А вопросов у меня два. Значит, к Михаилу Делягину, наверное, первый вопрос. Все говорили, что хоть от народа ничего не зависит, но непосредственно перед выборами правительство уберут, чтобы свалить на него все плохое, а новое правительство, чтобы оно было белым. Но сейчас произошло как-то неожиданно. Правительство Фродкова убрали, и тут же новое правительство столкнулось с чудовищным взлетом цен. Связано ли это с тем, что нужно было кого-то спасти из правительства Фродкова, скомпрометировать новое правительство? Или же просто наши горе-экономисты настолько неквалифицированы, что не могут вычислить рост цен розничных по уже состоявшемуся росту оптовых цен? Ну, а господину из Иркутска у меня вопрос. Что будете делать с Иркутским аэропортом-то? Он же прямо в центре города.
Ну, давайте с длинного или с короткого?
Ну, я могу сказать,
с длинного, Михаил.
Что я коротко скажу, рост цен никто не прогнозировал. Во-первых, потому что его опасно прогнозировать по политическим причинам. Во-вторых, что у нас были годы, когда оптовые цены росли со скоростью в 2,5 раза быстрее, чем официальные розничные цены, и официальный индекс инфляции все равно после этого никак не рос, а только снижился. Здесь есть большая политическая заинтересованность, с моей точки зрения, административное давление. Нельзя бросать камни в огород Госкомстата, который показывает официальную инфляцию, которая производит впечатление не соответствующей действительности. Ну, просто поймите, что у людей тоже семьи, у людей тоже места работы, и нельзя требовать от них, чтобы они ложились грудью на амбразур административного. Вот они чиновники, они не политики. У них есть работа, они ей дорожат. Вот и все. Вот. Но действительно, рост цен не прогнозировался. То есть здесь не было никакого очень хитрой игры, связанной именно с инфляцией. Правительство брали, я думаю, по другим причинам, более прозаичным, более политическим. И люди действительно находятся в некотором ошеломлении и реагируют быстро, и даже не всегда могут добиться единогласия в своих собственных рядах, что и показало выступление товарища Кудрина.
Андрей Бурянин, ну, вопрос, персональный вопрос.
Вопрос, да, был значительно проще, с учетом того, что буквально на днях область посетил господин Иванов, первый вице-премьер, и пообещал, что аэропорт в самое ближайшее время будет начато строительство, и к 2014 году он будет сдан, по-моему, цена вопроса 26 миллиардов, то я за свою родную Иркутскую область очень рад. Тем более для этого есть объективные предпосылки для строения этого аэропорта.
И я тоже очень рад, как человек, который много раз садился в этом аэропорту, и всякий раз мне было страшно.
Это правда, потому что аэропорт в центре города, конечно, это тяжелый был случай с человеческими жертвами. Нина Сергеевна, пожалуйста. Да,
добрый вечер. С уважением к Михаилу Белягину и ведущему Соколову. Очень люблю вашу передачу. Я прогнозист. И хочу повернуть вот к вопросу о прогнозах. Значит, знаменитый экономист Николай Дмитриевич Кондратьев, можно сказать, расплатился жизнью за то, что во время плановой экономики вылез со своими прогнозами. Кондратьевские циклы. И я не экономист, у меня сын экономист, а я физик. Значит, вот сегодняшних прогнозистов не видно. И не пора ли вот нашим министерствам, там, экономики, сельскому хозяйству, все-таки выставлять, как вот метеорологи выставляют прогнозы, которых все время бьют, что прогнозы там среднесрочные, краткосрочные, дальносрочные, какие угодно. Значит, то, что не прогнозировалось, вот это вот, извините, вот как это называть, этот хаос, значит, кто-то должен за это понести ответственность, значит, люди некомпетентные.
Нет, Сергей, хорошо,
вот
давайте.
К Михаилу Делягину, вот все-таки, как вы считаете, не пора ли вот эти женщины, которые две пришли там, говорят, что, ну, я так думаю, что деньги они считают лучше мужчин, и они занимаются только распределением и учетом, а вот если заставить их прогнозы делать, нет у экономистов никаких моделей прогностических, ну, просто нет.
Как там с длинными волнами, так, кондратьевскими?
Значит, нет, Сергей, безусловно, вы правы, это все правильно, прогнозы необходимы. Те прогнозы, которые делаются, они делаются, хотя и квалифицированными людьми, я их знаю, глубоко уважаю, но для того, чтобы сделать настоящий прогноз, нужно иметь хорошую статистическую базу, раз, и нужно иметь модель, работающую модель, достаточно дееспособную модель российской экономики. У нас таких моделей нету. Межотраслевой баланс, последний в нашей стране, еще в Советском Союзе, был сделан в 1989 году, причем уже тогда была погрешность, которая не позволяла его использовать. А после этого были попытки его еще сделать, они не удавались. А просто потому, что наша система статистического наблюдения, она частична и она не соответствует задачам этого баланса. Давно идут разговоры, первым начал Глазьев еще году в 95-м или 94-м о необходимости создания системы среднесрочного прогнозирования. Но у нас уже утрачена культура, то есть людей нужно заново учить этому делу. Это во-первых. Во-вторых, и вы сказали про метеорологов, что их бьют. Знаете, если даже самый квалифицированный человек в Минэкономразвитии сделает прогноз, за который его будут бить, знаете, он его переделает. Потому что он знает, что никому это не нужно. Чтобы специалист сделал такой прогноз, он должен иметь над собой министра, который ему скажет: я хочу знать правду, и за твою правду буду отвечать я, а ты отвечать не будешь. Как это бывало даже в сталинские времена, а вот сейчас этого нет.
Андрей Гуренин.
Знаете, да, безусловно, одна из основных проблем – это проблема качества статистической базы. Те из нас, кто работал на предприятиях, а мне это делать не раз приходилось, прекрасно знают, как заполняются статотчеты, как у нас выглядит закон о статистике. И, в принципе, когда человек просто оценивает, например, как я был финансовым директором, да, сколько человека часов нужно потратить на стат-отчет и сколько административный штраф, если его сдать пустым, да, понимают, что база, на которой строится сегодня управление государством статистическое, она отсутствует по сути дела. Я вот даже, когда работал в администрации Иркутской области, столкнулись однажды с такой ситуацией, что в течение 3 лет доказывали Минфину, что у нас доходная база завышена в расчетах, дотации, соответственно, занижены. И в результате доказали это только тогда, когда Госкомстат на 3 года назад пересчитал нам все статистические показатели, они, видите ли, ошиблись. Это одна из показателей. На такой базе, конечно, при всех глубоком уважении к цифрам Кондратьева и так далее, никакой технолог уже не рассчитает нормальных данных. Это часть проблемы. Вторая часть проблемы – наша экономика, если сравнивать ее с мировой, носит абсолютно периферийный характер. Тем более экономика понятна какой направленности. В этом плане наша зависимость от ряда очень узких показателей, такая как цены на нефть, тоже ясна. А цены на нефть, к большому сожалению, пара-тройка основных институтов типа Мирового энергетического агентства даже на 6 месяцев вперед иногда предсказывают с прямо противоположным знаком. Даже фьючерсы, единственное нечто, на что мы ориентируемся, на что и то не дает никогда нормальных цен, нормального показателя. Поэтому в этой связи, соответственно, с нашей зависимостью от мировой конъюнктуры, конъюнктуры никто предсказать не может, даже нормальная статистическая база во многом бы не давала возможности правительству делать нормальный прогноз. Поэтому то, что мы наблюдаем, это ежемесячная, по сути, молитва, да, членов финансово-экономического блока правительства, какие цифры придут завтра. Потом они с удивлением обнаруживают, что они несколько отличаются от того, что позавчера еще сами они прогнозировали.
Знаете, тут интересный вопрос Леонида из Подмосковья по пейджеру. Господин Кудрин ведет неустанную борьбу с инфляцией путем укрепления рубля. Укрепление рубля – это хорошо или плохо для подъема сельского хозяйства?
Укрепление рубля стимулирует импорт. Соответственно, для подъема сельского хозяйства это плохо.
А для инфляции?
Если укрепление рубля дополняется разумным протекционизмом, я говорю, не говорю таким, как в Европе, да? Не говорю таким, как в Японии, но хотя бы каким-нибудь, да? Тогда это может быть хорошо, потому что это стимулирует приток капиталов. И у нас есть довольно ощутимый приток капиталов в сельское хозяйство, в первую очередь российских. Для инфляции... Да, укрепление рубля сдерживает инфляцию. Но это сдерживание компенсируется, ну, может быть, не полностью, но подавляющим образом компенсируется за счет того самого монополизма. Потому что если импорт становится дешевле в результате укрепления рубля, это не значит, что товар становится дешевле, это значит, что прибыль товаропроизводящей сети, оптовые торговцы, розничные торговцы, импортеры, там, взяточники на них сидящие, становятся выше.
Ну, тем более укрепление все-таки рознь. Одно дело, когда мы укрепляем эволюционно, постепенно и, самое главное, прогнозируемо хотя бы на среднесрочный период.
Да.
Другой вопрос, когда мы говорим, что у нас не больше 2% будет по году, потом выходит 10%. Это скачкообразно, непонятно, непредсказуемо. Это абсолютно рушит и планы предприятий, и планы государственного сектора в том числе. В этом плане ущерб от непрогнозируемости, он не меньше, чем ущерб от самого резкого поднятия курса.
Вот очень важное слово «прогнозируемое», я полностью с вами согласен, потому что если я бизнесмен, я имею прогноз, и я понимаю, что я получу дополнительную прибыль, я могу поиграться на рынке. Но если это укрепление рубля, оно непрогнозируемо, то я просто получаю легкие деньги, с которыми непонятно, что делать. Все.
А теперь вам будет замораживание. Вопрос из Владикавказа. Патрас, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо. Вот мой вопрос Владимиру Владимировичу был такой. Когда вы подпишете закон о пчеловодстве, и здесь... Рождение цены на один из продуктов питания, на растительное масло, так и получился. Если опылить подсолнечник пчелами, то урожай прибавляется на 30-40%. Вот вам один рычаг снижения цены. Второе. Огромные затраты на предвыборную кампанию, которую бросили, мы их не видим. Они не производительные, не целевые. Тоже потянули за собой рост цен. И третий момент. Возможно, когда-то Горбачев велел разблокировать все автомобильные дороги Советского Союза, чтобы было свободное перемещение товара. А его сейчас нет. Например, вот рядом с нами, где мы живем, есть таможенная граница с Южной Осетией. Оттуда не пропускают нормальные, хорошие, дешевые сельхозпродукты, фрукты и овощи. Поэтому мы здесь как в тупике живем, и у нас самая большая парадоксальная цена.
Спасибо. Ну что, господин Буренин, пожалуйста, как вы насчет свободы торговли? Пчеловодство – это тоже важно, но свобода торговли важнее.
Нет, безусловно, если говорить о затратах на выборы, да, то вопрос скорее риторический характер носит. Демократия – дорогое дело, мы с вами понимаем. Даже, тем более, что это все-таки...
А ее имитация еще дороже?
Ну, это вопрос, да, вкусовой, но это, знаете, если этот вопрос отвечать из сферы экономики, то всегда говорят, на чиновников много тратится и так далее, даже если все эти средства убрать и отправить на пчеловодство, то, может быть, пчеловодство мы и поднимем, но до других отраслей, я думаю, не доберемся, поскольку все-таки в общем объеме цифры несопоставимы. А другой вопрос, что действительно существует множество возможности для экономии, в том числе для экономии, для оптимизации затрат и самих товаропроизводителей. Много раз поднимался вопрос уже, например, об отмене акцизов на дизельное топливо. Но зачем нужны акцизы на дизельное топливо, на котором сидит, по сути дела, полностью сельское хозяйство? Можно пообсуждать вопросы и, скажем, по НДС для продуктов питания, о понижении его, чтобы там не было минусового зачета, потому что провоцирует свои проблемы. Поэтому этих вопросов много, но, к большому сожалению, с чем мы сталкиваемся постоянно, эти вопросы носят для министерств межотраслевой характер. Если Минсельхоз тут же двумя руками поднятыми побежит за то, что вкладывает туда субсидии, отменять налоги и так далее, тут же будет ведомственная позиция МЭРТа, тут же будет позиция Минфина. В этой связи мы постоянно сталкиваемся вопрос о том, что в рамках текущих комплексных проектных проблем, к которым нужны проектные подходы, отраслевая система министерств и кабинета министров, которая сложилась в настоящий момент, абсолютно неадекватна для того, чтобы их решать. И когда нужно что-то совсем решить, да, то делают такого рода прорывные вещи, как, например, туристические зоны. Вот от пчеловодства к туристическим зонам. Вроде бы к чему это все, да? Туристическая зона, даже вопрос по туризму мы не можем решить, поскольку принятие, система принятия решений так расконцентрирована по уровням власти и по министерствам, что ни один шаг нельзя сделать без межотраслевого согласования. А для него инструменты не предусмотрены. И даже несчастный туризм, который вроде бы вообще местное самоуправление, так же как пчеловодство, должно решать без всяких проблем, приходится принимать отдельный закон, чтобы в рамках одного человека передать ему эти полномочия из разных концов и так далее, и так далее.
Ну, сейчас поэтому я обижу, обижу и гостей, и слушателей, потому что уже на вопросы слушателей, которые ждут, извините, времени мало, а я все-таки хочу вернуться к текущей политике и к выборам, поскольку ведь и вот господин Делягин ту статью написал и сказал, что Путин стал в список партий люто ненавидимый народом и поставил себя на доску с полуразложившимися политическими трупами. Это вас цитирую, между прочим. А с другой стороны, происходит каждый день тут митинги с призывами на третий срок и стать вождем и гением нации. Что вы думаете об этом? Давайте, господин Буренин, у вас минута есть. Зачем вашей партии сейчас инициировать такую кампанию «Оставьте Путина в стране»?
Ну, знаете, я не думаю, что партия в этом принимала серьезное инициативное участие. По крайней мере, та деятельность, которой я занимаюсь, не позволяет судить об этом. Поэтому мне сложно прокомментировать эти вещи.
Я думаю, что
и без партии достаточное количество сил общественных, политических, которые хотят того же самого. То есть это моя точка зрения. Я это не одобряю, я придерживаюсь здесь точки зрения президента однозначно, что мы не должны системными вещами принципиальными жертвовать, даже если личностный фактор на данном этапе истории играет серьезную роль. Поэтому я, безусловно, против третьего срока, это моя позиция.
Михаил Делягин.
Ну, прежде всего, ну, товарищ Буренин является членом партии «Единая Россия».
Безусловно.
И даже членом его руководящего органа. Но не нужно его мешать с этой партией. Я, конечно, приношу извинения, но все радиослушатели слышали его выступление. Это профессионал в своих вопросах. И он всегда будет профессионалом, и место ему на государственной службе. Вот. А это решение, я действительно, это не мои домыслы, это почти моя уверенность, скажем так, что партия «Единая Россия», она о том, кто образует ее первую тройку, узнала, если не в самый последний момент, то в один из последних моментов. И это было решение, против которого партия «Единая Россия», конечно, не возражала, и более того, она его поддерживала всеми силами, но она его узнала, когда оно уже было принято. У нас так устроена политическая система. Я отнюдь не защищаю «Единую Россию». Вот,
но вы смирились, как Рогозин.
Нет, как бы это не самый худший вариант из тех, который прорабатывался и в администрации президента, и в других местах накануне этого съезда. Вот, понимаете, вот я критикую Путина и все остальное, но если бы он на этом съезде ушел в отставку,
да, то нашей стабильности было бы на полгода меньше, чем ей отпущено.
Ну что ж, спасибо. Наши гости Андрей Буренин и Михаил Делягин. Вел передачу Михаил Соколов. И 25 октября в 20 часов итоги дня подведет Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.